Святое благовествование, вернее, послание святого апостола Павла Римлянам. Откройте, пожалуйста, Римлянам, святое письмо апостола Павла, первая глава. Я читаю с 15-16 стихи. Итак, первое послание, послание святого апостола Павла Римлянам, первая глава, 15-16 стих. «Что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И уже несколько раз мы обращались с вами именно к этому же тексту, который я прочитал. И сегодня, на сегодняшнее наше богослужение, Господь положил мне на сердце еще раз обратиться к этому тексту, чтобы еще нам побеседовать вместе благовествование Христово, стыд и благословение. Так вот, дорогие мои, в действительности, сколько бы мы раз не обращались к тексту Священного Писания, мы можем сказать одно – о бездна богатства, премудрости, видения Божьей. Бездна – это непостижимо. Это действительно, как сам Господь наш, Он безграничен, так и Слово Его, оно не имеет каких-то определенных границ. Так вот, эти слова, они в действительности являются неисчерпаемым источником для меня лично, источником мужества, источником силы, вдохновения. Посмотрите на это заявление апостола Павла. Он провозглашает и утверждает решимость благовествовать. Так вот, благовествовать. Смотрите, он не знал того, что писал апостол Иоанн. Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Но его заявление вот это, то, что он сказал сейчас, он показывает, что он готов благовествовать, он полностью игнорирует духовное состояние того римского мира, безбожного мира, падшего мира, аморального мира. То есть тогдашний мир жил абсолютно своей жизнью, не зная Бога и не желая знать Его. Так вот, Павел говорит, я не стыжусь. Почему? Почему так? Сколько вокруг нас, когда мы вращаемся в этом враждебном греховном мире, есть такого, которого в действительности нужно стыдиться. Это стыд для нормального человека. Но этот мир, эти люди, они хвалятся своим невежеством, своей распущенностью, своей аморальностью. И они превозносят, чем больше погружаются они вот в эту бездну разврата распущенности, тем больше они этим хвалятся, эти люди. Эти люди не только не стыдятся хвалиться этими мерзостями, но с какой готовностью они сами делают и других поощряют к этому. И Павел говорит, я не стыжусь. Так вот, во всех сферах греховного мира, посмотрите, бессмысленница, бессодержательные их песни, их разговоры. Это даже стыдно. И эти люди не стыдятся. петь, провозглашать эти песни, эти книги, эти пустые аморальные книги, которые одна пустота, ничего. И они гордятся этим, тем, что является мерзостью в очах Божьих. Почему же сегодня христиане, которые обладают ценнейшей идеей, ценнейшей вестью, почему они стыдятся? Почему они себя чувствуют неловко в обществе этих людей? Потому что Евангелие является мерзостью для этих людей, погибших. А Павел говорит, я не стыжусь. Так вот, мы видим, что это наблюдается везде, в семьях, в обществе, в учреждениях, в государстве, в учебных заведениях. Евангелие вытесняется, вытесняется, это считается позором для людей этого мира. Так вот, смотрите, что нам пишет апостол Павел, 15 стих. Итак, что до меня, я готов. Первое, что хочу обратить, готовность апостола Павла. В чем она заключается? Готовность апостола Павла благовествовать. То есть, она заключается в том, что Павел всегда с готовностью отвечал на Божий призыв. Нигде вы не заметите, чтобы Павел уклонялся от служения, чтобы Павел уклонялся от Божьего призыва. Нигде вы это не найдете. Как только по пути в Дамаск, когда он шел в Дамаск, когда прозвучал этот удивительный голос, заметьте, что говорит сразу Павел моментально, он говорит, что повелишь мне делать? Вот оно. У него никогда не было проблемы, что отвечать. У него всегда был готов заранее. Я готов. Он никогда не оглядывался назад, отвечая на Божий призыв, Павел полностью сжигал за собой все мосты. Назад возврата нету. В греховную жизнь, в жизнь этого мира все раз и навсегда кончено. Посмотрите, как он пишет здесь в 6 главе, в это же послание. Он говорит так, все, мосты сожжены, мы умерли для греха, как же нам жить? Нет. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестили? Все, умер, все закончено. Вот какой был Павел, служитель. Свое избрание он видит еще прежде создания, вернее, еще прежде своего рождения. Он пишет в послании Галатам, 1 глава, он пишет, что я не стал советоваться с плотью и кровью, когда Бог, избравший меня от утроба матери моей. Вот как Павел понимает избрание свое. Он не торговался с ним. Он говорит, о, я подумаю. О, я должен посоветоваться со своими родителями. О, я должен пойти к Гамалиилу. Он же у ног Гамалиила воспитывался, это был его учитель. И вот я послушаю, что скажет мой учитель? Нет. Потрясающее заявление, он говорит. Более того, замечайте, как Павел откликался. Он говорит, все, что было для меня преимуществом, я почитаю за сор. Это потрясающе. Павел, неужели в твоей жизни до уверования не было ничего того, что ты дорожил бы и сказал бы, а я все-таки вот не такой. Абсолютно все, дорогие мои. Почему? Потому что я был человеком неверующим, и поэтому мои дела могут быть самые лучшие. Мои труды, мое все, оно без веры, оно непригодно. Поэтому он говорит, это все сор, это мусор. Вот она готовность, дорогие. Превосходство, познание Иисуса Христа оно несравнимо ни с чем. Вот он что и пишет. Ради превосходства познания Иисуса Христа. Милыми, где сегодня такие люди, которые бы в действительности ради превосходства познания Иисуса Христа могли бы посвятить полностью себя на служение Богу, независимо ни от материального состояния, ни от политического, ни от состояния здоровья. Ради превосходства познания. То есть это не сравнено ни с чем. И он уже начал здесь на земле. Второе, посмотрите, в чем заключалась его готовность. Он взирал на примеры пророков. Конечно, если так покривить душою, то Павел мог бы сослаться и на отрицательные примеры героев. Ну, например, помните одного пророка, которого Бог посылал на служение, а он вместо того, чтобы идти на служение, он побежал и сел в корабль, да еще вниз опустился туда. Думал, что там он скроется от Бога, и Бог не увидит его. И такие были случаи тоже. Вот. Но тем не менее, когда мы берем всех в действительности, или, например, он мог бы сослаться и на Самсона тоже, помните, он же что был Божий помазанник, Назарей Божий. Но он не все сжег за собой, не все мосты, не все двери. У него была одна слабинка, которую он оставил. И помните, что это за слабинка была? Он говорит, она мне понравилась. Ну и что, что она язычница? Ну и что она идолопоклонница? А что, нельзя любить? Она мне понравилась. Вот оно что. А Павел сжег все двери закрыты были, назад хода нету. Только вперед. Вот она, это готовность, дорогие мои. Посмотрите, когда вы будете читать 11 главу послания этого же апостола Павла к евреям, посмотрите, он имел откровение от Господа, и это такие откровения просто потрясающие. Смотрите, он имел пример Моисея. Какой пример? Смотрите, что он пишет, 24 стих, 11 глава евреям. «Верою Моисей пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараона». Вот готовность, дорогие. Моисей готов. Он отказался. А почему? Потому что лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христово. Моисей уже брал на себя поношение Христово еще за 1500 лет до Христа. Можно и другие примеры найти, скажем, как пророк Исаия, когда увидел небо отверстым, и Бог говорит, кого нам послать? Исаия говорит, вот я, пошли меня. Как Илия, то есть не Илия, а Елисей, когда Илия бросил, призвал его, Елисей тут же своих волов зарезал, плуг свой порубил на дрова, сделал пир, все. Его волы лично, уже их нету, уже некому возвращаться. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать, как нам, живущим 20 веков, почти что 20 веков, чуть меньше от Иисуса Христа, как нам теперь? Павел сказал, я готов. Апостолы сказали, мы оставили все, последовали за тобою. Они были готовы. А как мы? Готовы ли мы быть орудием в руке Божьем? Я не помню автора, кто сказал эти, но кто-то из видных богословов сказал такие слова, обращаясь к христианам. Христиане, благовествуйте Евангелие, и если нужно, иногда используйте слова. Вы понимаете? В чем речь идет? Так вот, будьте готовы. Посмотрите, что привлекало людей в Иерусалимскую церковь? Их привлекало, что эти все люди, которые там 3000 покаялись, потом 5000 покаялись, они что, все ходили благовествовать? Они, смотрите, они каждый день пребывали в храме, они пребывали в общении и учении апостолов. Но люди, которые смотрели на это общество со стороны, они были потрясены. Они никогда в своей жизни ничего не видели. Это действительно был свет или луч света в темном царстве. Это действительно был горящий очаг, который привлекал к себе людей. Они горели любовью друг к другу. Эти люди знали только одно, они знали Господа, они жили Его Словом. Вот что. К сожалению, сегодня христианство больше похоже на Ананию и Сапфиру. Вроде бы верующие люди. Вроде даже они свое имение продали, но одну дверь оставили открытую к отступлению, помните, на черный день. Все-таки нужно, а вдруг что-то будет. А у нас уже есть в кармане немножко запас есть, в то время как другие не имели. Павел сжег за собой все мосты и сказал: «Я готов идти в Рим». Еще одно, обращаю внимание, что означала эта готовность, то есть апостол Павел готов благовествовать или провозглашать благовествование Христово. Он знал, что когда в Рим он придет, его с цветами никто встречать не будет. Он знал, что он заранее будет отвержен с презрением римским обществом, потому что Рим совсем другое ценил. О, это достаточно причина, чтобы отклонить и не желать идти в Рим? Или же это разве недостаточно причина, как сегодня множество богословов говорят, надо немножечко Евангелие приспособить к современному менталитету общества, то есть сделать его более легким, вот, более приемлемым. Ну вот как эти магазины 99 центов, где вы можете там за доллар, вот нечто подобное, они хотят, чтобы Евангелие можно было, захотел, приобрел и все. Так что, смотрите, Павел хорошо знал это. Почему? Потому что благовествование Павла, это не было Павлово благовествование, это было благовествование Христово, ничем не разбавлено, никакой водичкой, абсолютно ничем. Это не просто утешение или ободрение, как иногда люди понимают сегодня. Это даже не удовлетворение социальных служб, как некоторые думают, наподобие велфера. Приехали эмигранты, нет работы, куда? На велфер пойти. Или для старших людей, куда? ССА пойти получить. Это не совершенно Евангелие, ничего общего с этим не имеет. Дорогие мои, это даже не реабилитационные центры от пьянства и от наркомании. Это тоже совершенно не то. Евангелие говорит: отвергни себя, возьми крест мой и следуй за мной. Вот что такое Евангелие. А это позор для общества. Крест – это позорное явление. Это место, где распинали самых негодных людей. Вот что означало. И он решил идти в Рим и провозглашать именно то, что является мерзостью и позором для этих людей. Так вот, Павел хорошо знал пророчество в том, что такое Рим. Вы знаете, что говорит пророчество о Риме во времена апостола Павла? Давайте прочитаем. Книга Даниила, откройте, 7 глава. Книга Даниила, 7 глава. Смотрите, Даниилу было видение, и вот 7 стих, читаем 7 глава, 7 стих. «После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, то есть Римская империя, страшный зверь». Ужасный зверь и весьма сильный, у него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает остатки, же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей и 10 рогов у него. Прочитайте дома дальше, я не буду читать. Вот что такое Римская империя во времена апостола Павла. Это самая могущественная империя, владевшая всем миром тогда. Они могли послать армию свою в любой город, в любое место, куда им вздумается. Если только где-то они увидели какую-то непокорность, они могли послать свою армию и сразу все сделать. Император Римский, это был самый кровожадный монстр из всех монстров, которые существовали в то время. Малейшее неповиновение указу императора расценивались как покушение на его жизнь и заканчивалось смертью. И Павел говорит, я не стыжусь. Он знал, что он может окончить свою жизнь на кресте, если он будет проповедовать Евангелие, Евангелие Христово, благовествование Христово. Вот что знал апостол Павел. Так вот, дорогие мои, Павел стремился посмотреть достопримечательности Рима, как сегодня люди едут в другие города, и когда достопримечательность. Церкви не посещают воскресные дни, а им нужно посмотреть Кристал Катедрал, посмотреть там другие. Это более ценные, важные. Да, во времена апостола Павла Рим представлял себе это вся наука, вся культура, лучшие поэты, лучшие писатели, лучшие художники, лучшие театры всего мира. Все было собрано куда? В Рим. Вот что представляла Римская империя, что такое Рим было во времена Павла. Это были самые известные поэты, философы, писатели того времени, артисты. Но вы помните реакцию апостола Павла, когда он пришел в Афины? И он когда посмотрел на всю эту мерзость, на все эти статуи, Павел возмутился. Его совсем не интересовала эта культура. Его совсем не интересовало эти художества и тому подобное. Нет, потому что Бог его избрал совершенно для другой цели. И он шел в Рим не для того, чтобы повосхищаться храмами, скульптурами. Он шел даже не для того, чтобы поупражняться или поучиться в ораторстве. Он не шел туда для того, чтобы защитить докторскую диссертацию и вернуться назад в Палестину или сказать, о, я уже теперь доктор Павел. Посмотрите, как он пишет римлянам. Павел – раб. И он не стыдится называться рабом. Это самое мерзкое слово для любого римлянина в то время, потому что даже животные, они были на высшем почете, чем рабы. И Павел говорит, я раб. Вот кто пишет вам письмо. Ни сенатор, ни какой-то философ, даже не мудрецы из Вавилона, а пишет раб, апостол Павел. Итак, посмотрите, как не похоже наше современное христианство. Когда сегодня посмотришь на этих лидеров, не хватает 2-3 страниц, чтобы описать, какие они покончали заведения, какие труды у них, и идет, потом, когда почитаешь, ой, так куда же уже нам смертным, это да. Как сказал один человек, что в сегодняшних христианских лидеров вся грудь в медалях, но ни одного шрама на теле нету. А Павел, смотрите, что пишет в послании Галатам, я прочитаю 6 глава, 17 стих. Никакой не имел он награды, а он пишет, прочее, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. ни одного шрамика нету. Зато всяких доспехов. И Павел почему? Потому что он не стыдился, потому что он этим жил. Он говорит, для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Он не просил, он говорит, о, римляне, если вы меня соберете на дорогу, я приду вам, посещу вас. Если вы меня обеспечите ночлег где-то, я приду тогда. И многое другое, как сегодня, прежде чем куда-то что-то люди договариваются, вот то, если мне дадите, если я буду машину в рент иметь, если я буду то иметь, если бы, о, тогда я приду, посещу. Павел этим не пользовался. Почему? Потому что он знал, что тот, который его посылает в Рим, тот и дорогу оплатит, тот и найдет ему, где ночевать. И помните, где Павел ночевал? В римской тюрьме. И один раз, и второй раз. Это была его лучшая гостиница. Сегодня вопрос для каждого из нас. Павел говорит, и так, что до меня, я готов. Пусть сегодня каждый ответит перед Господом. А что до меня, я готов. Можем ли мы сегодня так сказать? Господь призывает нас к действительности, огромное поле деятельности, огромное служение. Я готов. Если Господь продлит нашу жизнь, мы в воскресенье следующее, вторую часть этого стиха будем рассматривать. Молитесь, чтобы Господь сделал нас способными принимать эти слова. А сейчас помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты по Своей великой любви и милости даровал нам спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты оставил нам этот животворящий пример повиновения и готовности служить Тебе. Боже милостивый, я молю Тебя, чтобы Ты и нас сделал именно такими людьми, как апостол Павел, готовыми служить Тебе в любых обстоятельствах жизни, в любых условиях, независимо от здоровья, независимо от того, какая среда будет окружать нас. Независимо от социального нашего, материального положения, а только взирая на Тебя, на начальника, совершителя веры нашей, совершать тот труд, то служение, которое Ты, Господи, вручаешь каждому из нас. Я прошу Тебя, Господи, в этот час посети Твою благодатью тех, кто не имеет возможности посещать наши молитвенные собрания, наши богослужения. Ты знаешь и стареньких, и больных. Господи, я молю Тебя особенно сейчас за нашего брата Докимовича. Боже милостивый, яви милость Твою, Господи, и по отношению к нему, по отношению к нам также. Ты знаешь, Господи, как он нужен и необходим здесь, в церкви. Столько лет, Господи, он так преданно служил Тебе. И мы Тебе благодарны, Господи, за этого служителя. Мы просим, чтобы Ты уврачевал и исцелил, если есть на то Твое благоволение и Твоя святая воля. Я прошу Тебя и за других. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты посетил Твоей благодатью и Васю с Нелли. А также прошу Тебя за нашу сестру Иру, также за сестру Марину. Ты знаешь также и сестру Криму, которая длительно посещает собрания, и наша сестра Бикман. Господи, посети их Твоей благодатью. Я прошу Тебя также за нашу сестру Мару, за нашу сестру Лизу, чтобы Ты в их старости также даровала еще здоровье, и мы могли вместе служить Тебе. Наш брат Самков уезжает также. Мы просим, чтобы ты благословил его, дал в полном благополучии возвратиться туда, к себе домой. Благословил его там, Господи. Мы не знаем твоих намерений по отношению к каждому из нас, но если на этой грешной земле мы больше не увидимся, сподоб нас этой славной участи вместе со всеми святыми встретиться в день твоего явления у твоих ног. Господи, благослови также и больных, наш брат и сестра Коноводов. Я и за них прошу, чтобы ты им дал здоровье. Также наш брат Вдовченко, я молю тебя и за него, чтобы и для него ты дал здоровье. Также наш брат Куичу будет возвращаться к себе домой сегодня поздно вечером. Также прошу тебя, чтобы ты благословил и дал в полном благополучии вернуться домой. Услышь нас, Спаситель и Бог нас, и всех нас сейчас, предстоящих перед Тобою, отпусти от ног с Твоим божественным миром, храни каждого в руке Твоей, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.